Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Никаких гостей у нас сегодня нет. Я с вами в полном одиночестве. Вы, несколько миллионов слушателей радио «Вера», и я, ведущий этой передачи, постараюсь сделать так, чтобы вы не переключились. И мне хотелось бы представить тему нашей нынешней беседы. Мы сегодня будем говорить о России в царствовании первого государя из династии Романовых Михаила Федоровича. Прежде всего, я хотел бы напомнить, что в 2026 году мы отмечаем 430-летие с года рождения Михаила Федоровича, 1596 год, времена царствования Федора Ивановича, сына Ивана Грозного. И после этого мне хотелось бы напомнить вот что. Нынче дни радостные. Нынче пора кричать «Христос воскресе!». И мне хотелось бы с вами поделиться темой, которая дает надежду и наполняет радостью. Эта надежда, эта радость происходит от того, что Россия в эпоху Великой Смуты, погрузившаяся в тяжелейшие времена, в эпоху, когда корысть, предательство, клевета, насилие сделались нормой, а верность, отвага, поведение людей истинно верующих, храбро и прямо служащих своим государям, оказались на периферии общественной жизни. Вот Россия все-таки пережила этот темный океан, вышла из него и постепенно стала восстанавливаться. О чем-то говорит. Как бы ни изгрешился русский человек, а все равно есть у него шанс пройти через покаяние, пройти через исправление ума и добиться того, что Бог его простит, что выведет его из темной чащи на торную дорогу, что из ночи выйдет он в день. Та эпоха, говорит нам совершенно ясно, требуется духовное усилие, но оно не бывает напрасным. Просто порой оно длится долго, и нужно не просто слово, и не просто смена настроения, а деяние, работа в обществе, практические действия. Ну, а теперь давайте вернемся из нашего 21 века в век 17. В смутные времена Михаил Федорович, старший сын когда-то боярина Федора Никитича Романова из рода Захариных, Юрьевых, был разлучен с отцом на долгие годы. Он не успел от него получить державную науку. Очень недолгое время отец Федор Никитич мог наставлять Михаила Федоровича в государственных делах. И это очень тяжелая потеря для растущего мальчика. Не видеть отца, не получать от него наставления, не перенимать от него искусство управлять людьми, поскольку весь этот слой, боярский, княжеский слой русской знати, занимался тем, что командовал полками, рассуживал суды, управлял страной, городами, крепостями, приказами. Так тогда назывались министерства. Мальчик остался без этой науки. И он дожил до страшных времен, когда Москва была захвачена польско-литовскими войсками, когда польско-литовские войска сидели в Кремле, в Китай-городе, когда их осаждали ополченцы, а отец его в этот момент был в польском плену. Уже никак боярин Федор Никитич Романов по распоряжению, фактически под давлением Бориса Годунова, он должен был постричься в Аиноке. Но, понимаете, Бог знает, по какому пути вести человека. И через некоторое время Инок Филарет, бывший Федор Никитич, сделался митрополитом Филаретом. И, значит, движение внутри духовной иерархии к самым верхам нашей церкви – это то, что предназначил для него Господь Бог. Не бывает той беды, в конце которой Бог не рисует вам счастья. Не бывает той ночи, из которой нет выхода в свет. Но вот так или иначе, митрополит Филарет оказался в плену у врагов за тысячи километров от своего сына, мальчика Миши. Тот постепенно рос. В 1612 году, когда освобождалась Москва, Москва была освобождена от польско-литовских войск, ему было-то годочков 16, наверное. Он еще не был взрослым человеком в современном понимании этого слова. Для общества России 17-го столетия он, конечно, уже человек, у которого прошла пора совершеннолетия. Подросток становился мужчиной в гражданском смысле этого слова приблизительно лет в 15. После этого он мог идти на войну, служить, управлять, если это знатный человек. И Михаил Федорович по тем временам взрослый, по нынешним временам еще молодой парень, но так или иначе он не участвовал пока ни в каких державных делах, не водил войска, не занимался деятельностью дипломатической, административной, политической, ничем таким. Он оказался от всего этого отстранен волей судьбы. Оказывается, Михаил Федорович, ну, по тем временам еще Миша в Костроме, в Ипатьевском монастыре, и в тот момент, когда он сидит там с матерью, инокой Марфой, в Москве представители земского национально-освободительного движения решают, кто будет следующим царем. Я напоминаю, что к тому времени царь Василий Шуйский, законный русский царь, венчанный нашей церковью на царство, был в плену у поляков и литовцев. К тому времени царь, которого признали таковым и даже присягнули, но, в общем, царь, не переменивший веру с католичества на православие, не приехавший в Москву, королевич Владислав Сигизмундович, был также очень далеко от русской столицы. И, в общем, больше никто не хотел призывать по второму разу какого-нибудь иностранного принца. Ни из поляков, ни из шведов, ниоткуда. Этот выбор достаточно быстро отвели. Надо было выбрать кого-то из своих знатных людей. И отводов было множество. То есть среди фаворитов выборной гонки можно назвать человек 12-15 знатных людей. Это Рюриковичи, например, князь Пронский, Шуйские. Ну, их род оказался изолирован в плену, поэтому всерьез говорить об их избрании было, в принципе, невозможно. Это род Мстиславских, знаменитейший, знатнейший на Руси, там и Рюриковичи, и Гедиминовичи смешались, но род, который представлен был вельможей, слывшим предателем из предателей. Это он, собственно, открыл ворота Кремля и Китай-города вражескому гарнизону. Ну, кто еще? Представители знатнейшей знати Голицыны, Гедиминовичи, Пожарский, князь Пожарский, который возглавлял второе земское ополчение. Он привел земское дело к победе, но он царем быть не мог. Его назвали в значительной степени из уважения к его подвигам, но Рюриковичей было огромное количество. Рюриковичи были те, которые сидели на троне, те, которые стояли прямо рядом с ним, те, которые водили войска и управляли городами, Рюриковичи поменьше из глубинки, Рюриковичи совсем незаметные, такие же примерно, как и все городовое дворянство. В общем, были Рюриковичи знатные, не особенно знатные, совсем незнатные, несмотря на то, что Рюриковичи. Такая была эпоха, Рюриковича было множество, род расплодился. Пожарские были не особенно знатные. Они были где-то на грани сливок дворянства и знати третьего сорта, притом, скорее, все-таки первое, а не второе. Если бы избрали Дмитрия Михайловича Пожарского, ну что, смута бы продолжилась еще много лет, потому что многие захотели бы вырвать у него царскую власть. И он мудро не пошел на поводу у честолюбия, не попытался взять престол в свои руки. Князья черкасские, ну, эти были крещенные кабардинцы, брачные свойственники царя Ивана Грозного. В общем, не очень они подходили, но, тем не менее, были названы из почтения к их знатности. Были шереметьевы, у них, знаете, вот в те времена, в 17 веке, все очень хорошо знали, сколько стоит их кровь. Знатный человек пребывал на лестнице местнических счетов наравне с несколькими другими знатными людьми, чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже, еще нескольких знатных людей, сильно ниже, сильно выше, еще нескольких знатных людей. Ну, и можно продолжать это до бесконечности. Короче говоря, шереметьевы тоже были слабоваты кровью. И они не вытягивали по своей знатности, по ее уровню царский трон. Собственно, они были, конечно, знатнее пожарских, но все же менее знатны, чем другие претенденты. Им, что называется, не светило. А вот князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой был фаворитом избрания. Гедиминович, потомок великих князей литовских. Человек великий, потому что все знали его. Он возглавлял первое земское ополчение, с которым соединилось в Москве второе земское ополчение Пожарского. У него были большие заслуги перед Отечеством. И были средства для того, чтобы казаков в Москве приглашать на пиры и просить у них выкликнуть его царем. Казаки кушали, но, видимо, не готовы были принять это решение на основе одних только перов. Ну и в этом ряду были и Романовы. И прежде чем мы начнем рассказывать о том, что такое Михаил Федорович, вот в этом процессе избрания хотелось бы сказать, что Романовых среди претендентов было двое. Помимо Михаила Федоровича был его дядя Иван Никитич Романов Каша, младший брат митрополита Филарета, человек, который имел опыт и интриг политических, и опыт военный, он был полководцем, и, в общем, хотел бы сесть на царский трон, но, собственно, те люди, которые составляли партию Романовых, они чуть позже, в общем, отказывали ему в этой возможности. Почему? Он был то ли пятый, то ли шестой сын в своем семействе, а это по высоте крови было скверным признаком. Он не проходил по генеалогии. Ну, он был старше, опытнее Михаила Федоровича, но тот был первенец, сын первенца. А этот из боковой линии непригоден.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И с нами возглас «Христос воскресе». И мы продолжаем. Итак, что произошло на Земском соборе и каким странным чудом, но чудом добрым, Михаил Федорович, отрок, который даже не был в Москве в этот момент, оказался на царском троне. Понимаете, какая вещь? У Михаила Федоровича был над Трубецким элемент превосходства. Царь Иван Грозный первым браком был женат на Анастасии Захариной Юрьевой, а она была сестра деда Михаила Федоровича. То есть он был относительно близкой роднёй для царя Федора Ивановича, он был связан с предыдущей династией. Это было всем известно. Были другие элементы преимущества. Дело в том, что Шереметьевы близки родственно Романовым. Черкасски близки как брачные свойственники. Князья Сицкие, это значит администраторы, полководцы, также по тем же параметрам близки. Оболенские Лыковы, а там замечательный полководец Борис Михайлович, настоящий боец того времени, прославленный военачальник, тоже близок в этом смысле Романовым, то есть складывается целая романовская партия. А к ним присоединялись представители церкви, вот, например, Троица Сергиева обитель поддерживала Романовых. Кроме того, в Москве у Романовых было немало доброхотов. Понимаете, какая вещь? Они не Рюриковичи, они не Гедиминовичи, они не кабардинские князья, но они из того слоя русского боярства, который присутствовал в великом городе на протяжении веков, связан был многочисленными общественными, культурными, брачными связями, который ощущал некое единство, вечные слуги великих государей, которые сами не могут взойти на престол. Давайте попробуем посмотреть, а может быть, один из наших все-таки сможет. Ну и, наконец, еще одна важная вещь. Собственно, романовская партия сумела поговорить с казаками. Ну вот, собственно, Трубецкой умел разговаривать с казаками, они его слушали, но, видимо, в этот раз он не нашел нужных слов. Представители Романовых, очевидно, обещали казакам больше, они обещали им не хлеб и вино, они обещали им судьбу, обещали им службу, а служба могла казаков обеспечить до конца жизни, дать им возможность достойно жить, а не разбежаться по домам и пропасть в море разоренной России. И казаки были в этот момент зимой 1612-1613 года, наверное, главной силой, присутствовавшей в Москве. Дворяне поразъехались, у них кончилась провизия, нужно было пополнить запасы по домам, не так-то много их осталось. Отряды знати пребывали в полном раздрае, отсутствие единства, претендентов-то много, каждый за себя. Отсюда мораль. Казачье войско было той силой, которая могла решить, кто победит. И казачье войско в лице атамана Филата Межакова в решающий день выложила свой булатный аргумент на стол, сказав: «Мы знаем, что царь Федор Иванович завещал Романовым этот престол, и других претендентов не стоит принимать в расчет». Но рядом с Филатом Межаковым было не так-то много казаков-бойцов, старшины казачьи. Но если выглянуть через оконце наружу и посмотреть на улицу, о, там счет казаков уже шел на тысячи, поди-ка поспорь. На что получается? Церковь благословила, казаки поддержали, многие знатные люди сказали: да, пускай будет молодой Михаил Федорович, и только дядя его скрипел, но он еще молод, умом не дошел. Его, конечно, после восшествия на престол Михаила Федоровича за это не будут любить и от серьезных дел отстранят. А тогда ему ответил Шереметьев: вот ты ему, Иван Никитич, и поможешь. В том смысле, что ну ты старый наставник, вот постоишь рядом с престолом. Не того хотелось Ивану Никитичу, но обстоятельства завертели его как щепку, он вынужден был подчиниться тому, что царем становится юный Михаил Федорович. Ну, а теперь давайте задумаемся, в каком состоянии была страна? Разоренная, обезлюдевшая, лишившаяся сил, последнюю горсть бойцов, истратившую на освобождение Москвы, тут и там оккупированная чужими армиями. Казалось бы, ей бы опытного политика, полководца, ну, хотя бы умелого интригана, который держал бы знать в кулаке, хотя бы администратора, который понимает, что такое государева служба. А тут молодой парень. Но у всякой монеты есть обратная сторона. И, может быть, хорошо, что на престол взошел царь, не испачкавшийся ни в чем, ни в интригах, ни в битвах кровавых, ни в насилии, ни в корысти, ни в предательстве. Нет у него за спиной державных дел, но и скверной всей этой чудовищной великой смуты за ним тоже нет. И в сердце великой державы Господь таким образом вложил чистое сердце и чистую душу крепко верующего молодого человека, ничем не успевшего замарать свои помыслы. Но разве не хорошо? Разве не дарует надежду? Разве после страстной недели чудовищных испытаний за этой молодой душой не забрежило воскресение Христово в судьбе русской цивилизации? Наверное, люди того времени очень хорошо понимали, что это такое, что им даровал Господь, и поэтому они видели в мальчике надежду. Ну, вытащи нас отсюда, из этой грязи, потому что, может быть, вести нас отсюда тебе поможет сам Господь Бог. И Господь Бог помог, потому что отчаянный авантюрист Лжедмитрий I трона не удержал. Опытный интриган Василий Шуйский трона не удержал. Ставленник Польши Владислав Сигизмундович, или как его на Руси называли, Жигимонтович, трона не взял. Многие претендовали на трон, но он им не достался. А молодой парень, чистый, ничем не запятнанный, страну вывел из страшного положения. Господь, как видно, внял мольбам исправляющегося, кающегося в грехах русского общества и через Михаила Федоровича протянул ему руку помощи. Ну что ж, давайте посмотрим на то, что было дальше. В Кострому, в Ипатьевский монастырь, отправилась делегация. Светским главой ее был отдаленный родственник Михаила Федоровича, Федор Шереметьев. Долго уговаривали Михаила Федоровича и его маму, чтобы все-таки Михаил Федорович отправился в Москву и венчался на царство. И я думаю, что первые отказы молодого человека и его матери не были этикетными. На Руси был обычай от чего-нибудь важного, от какого-то крупного почетного предложения дважды отказаться и в третий раз согласиться. Но то другое. Предыдущие-то цари на московском престоле становились либо мертвецами, либо узниками, либо теряли престол, едва прикоснувшись к нему. Ничего доброго. Боялась мать за сына, боялся сын за свою судьбу. Ну уж Бог позвал его, так изволь идти в Москву. Изволь идти туда, куда тебя позвали. Господь Бог и русский народ. Михаил Федорович отправился в Москву, венчался на царство, наградил командующих земским ополчением, утвердил Дмитрия Тимофеевича в чине боярина, я имею в виду князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого. Многие богатства им самочинно захваченные при нем оставил, сделал боярином и Дмитрия Михайловича Пожарского и стал постепенно разбираться с делами. Ну, собственно, в значительной степени разбиралась его родня и доверенные люди. Что прежде всего надо было сделать? На юге бесчинствовал казачий атаман Иван Заруцкий. Он ставил на Марину Мнишек, как на будущую царицу, и на сына ее, так называемого Варенка. Для русской державы это были, конечно, не претенденты на царство, это грязь, это крамола, это напрасное шумство. Но, тем не менее, человек, за которым стояли тысячи казачьих сабель, долго сопротивлялся, постепенно отступая на юг до Астрахани, и когда, наконец, угроза эта была ликвидирована, начало царствования оказалось омрачено темным пятном. Варенка убили. Кем бы он ни был, какой бы опасности он в себе не нес, жаль, что мальчика, такого же чистого и неповинного в грехах взрослых, лишили жизни. Печальная эта история. Но додвинемся дальше. Другая опасность состояла в том, что в Смоленске стоят поляки и литвины, в Новгороде стоят шведы, на севере казачьи банды терроризируют целые уезды, надо очищать страну, сил очень мало. Дмитрия Тимофеевича Трубецкого отправляют освобождать Новгород. Он бился со шведами, но не смог решить задачу, отступил. Другое войско отправилось под Смоленск и тоже не справилось с задачей. И только Борис Михайлович Лыков-Оболенский на русском севере с казачьей угрозой справился, погнал казаков к центру, войско их во главе с атаманом Баловнем отступило к Москве, в 1615 году стояло на окраинах столицы, угрожало Михаилу Федоровичу, и подошедшими полками Бориса Михайловича Лыкова-Оболенского было разбито. Вот, собственно, казачья угроза резко уменьшилась, хоть одной бедой меньше. Ну, а как же со всем остальным? Шведы поступили мудро. Надо сказать, что они в этой смуте, пожалуй, оказались, ну, наиболее богатыми выгодополучателями. Немного людей стратили, а приобрели богатую землю. Они отдали по Столбовскому мирному соглашению Новгород правительству Михаила Федоровича. Но за ними осталось побережье реки Нева, за ними остались Карела, Ям, Ивангород, Копорье, обширная земля. И, к сожалению, вот на данный момент отбить ее было невозможно, силёнки не хватало. Что касается поляков, там сложнее. Поляки подготовились к тому, чтобы попытаться еще разок захватить Москву и сбросить Михаила Федоровича с престола. Мы сейчас приступим к этой части смуты, к ее завершению, последнему тяжелому испытанию. Ну, а до того мне хотелось бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и Христос воскресе!
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, вновь напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы говорим о России в царствовании Михаила Федоровича. Вот, собственно, 1618 год стал, наверное, самым большим испытанием для молодого царя, для его правительства и для страны. Страна, как я уже говорил, разорена, обнищала, обезлюдела. И тут с запада на Москву начинает движение королевич Владислав Сигизмундович с армией, повсюду объявляя, что никакой не Михаил Романов, а он, королевский сын, которому когда-то в Москве присягнули бояре, с именем которого даже выпускали серебряную копеечку, есть истинный царь. Ему следует поклониться, перед ним следует открыть ворота городов и крепостей. Это было серьезное испытание. Кто-то просто испугался. Кто-то под очарованием этих провокационных слов действительно открыл ворота. И первые этапы пути Владислава к Москве от Смоленска были относительно легкими. Но потом стало тяжелее. Дело в том, что в Москве постепенно собирали силы, сопротивление нарастало. На южном фланге под Калугой развернул деятельность Пожарский. В районе Можайска то же самое Борис Михайлович Оболенский Лыков и князь Черкасский. Два брачных свойственника царя Михаила Федоровича оказали сопротивление жестокое. Поляки и литвины надолго застряли под Можайском. И вот это было уже серьезно. Это было уже нарушение планов, что называется. Не так уж велики были силы королевича, чтобы тратить их на дальних подступах к Москве. Можайск так и не удалось взять. Войска Оболенского, Лыкова и Черкасского, ну и Пожарского затем, были придвинуты к столице. Они вошли в состав гарнизона, когда порядком измотанная армия королевича Владислава показалась у стен Москвы. Гарнизон московский испытывал колебания. Молодой царь на троне всего лишь 5 лет. Стоит поставить на него или все-таки стоит поставить на королевича Владислава, за которым стоит могучий батюшка, король Сигизмунд III? Казаки, например, входившие в гарнизон Москвы, бежали, проломив острожную стену в восточной части города, и их нагнал князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. Не знаю, какие он слова говорил толпе из 3000 вооруженных людей, но ему удалось вернуть казаков в Москву. Королевич Владислав посылал войска на приступ в районе Арбатских ворот. Их отбили. Ясно было, и что королевичева армия не очень готова к серьезным сражениям, и что Россия слишком измотана, чтобы вести полномасштабные боевые действия. Нужно было искать компромисс. И в конечном итоге этот компромисс был найден. Было заключено Диулинское мирное соглашение 1618 года. По этому соглашению Россия теряла Смоленск, Северскую землю, множество городов, включая Новгород-Северский, Чернигов, Дорогобуж. И, в общем, это была очень чувствительная потеря территории со всеми людьми, со всеми богатствами. А самое обидное то, что к Речи Посполитой, так называлось польско-литовское государство, отошли земли с русскими православными людьми. Вот это была самая серьезная потеря. Вернуть пока не было сил. Россия готовилась к тому, чтобы эти земли вернуть как можно быстрее, но в тот момент, в 1618 году, ясно было, что драться дальше просто невозможно. Удержали стены столицы, и уже чудо, и уже спасибо, судья небесный, уже слава богу. И, собственно, одним из пунктов соглашения 1618 года стало возвращение действующего государя Михаила Федоровича, то есть возвращение митрополита Филарета на родину. В 1619 году уже в условиях мира митрополит Филарет вернулся в Москву, ему была оказана торжественная встреча, сын с нетерпением встречал отца, и вот так хорошо Господь устроил эту семью Романовых, что впоследствии отец и сын не вступали в конфликты из-за власти. Большое дело. Дело в том, что Филарет обрел патриаршую кафедру, и он был советчиком сыну, администратором, который помогал ему править страной, но он не был человеком, который пытался отобрать у него власть. Он был готов смириться и терпеть то, что он старший в роду, царской власти не обрел, ну и вместе с тем его навыки человека, который является опытнейшим управленцем, пригодились ему в управлении духовным, в управлении Русской Православной Церковью. Итак, благо воссоединение семьи произошло. Дальше уже Михаил Федорович в значительной степени опирался на богатый опыт патриарха Филарета. Что ему пришлось сделать? Да очень много. Мы отойдем на несколько шагов от картины битв, от борьбы честолюбий. Взглянем на то, что происходит в стране. Взглянем как бы с высоты птичьего полета. И взглянув, боюсь, ужаснемся. Россия лежит как израненное тело из многочисленных тяжелых страшных ранений, и ее течет обильно кровь. Сил почти нет. Для того, чтобы встать с ложа болезни, требуется большая воля. Для того, чтобы излечиться от этого, нужен долгий мир, нужно послушание государю, нужно, чтобы люди приняли на себя огромное терпение, тяжелейшее бремя. Восстановление России после разрухи, оно было похоже на то, что у нас дважды происходило в 20 веке. Сначала восстановление страны после гражданской войны, потом после Великой Отечественной. Ей-богу, я не знаю, что было хуже. Вот эти два тяжелейших процесса или то, что у нас было в 10-х, 20-х, да по большому счету 30-х годах 17 века. Примерно пятая часть, а может быть четвертая часть дворянства оказалась выбита в самом прямом физическом смысле этого слова. Дворянство составляло армию. Территории были потеряны. Потеряны в пользу шведов, потеряны в пользу поляков. Города обезлюдели. Многие села и деревни просто исчезли с карты. В некоторых население сократилось в разы. И я, как историк, изучающий ту эпоху, много раз видел в документах, что село запустело, жители сошли в литовское разорение. И есть землеописание времен Михаила Федоровича, в которых говорится: раньше была здесь пашня паханая, а теперь эта пашня лесом поросла. Вот характерное выражение из документов того времени: пашня лесом поросла. Каким же лесом? Лесом молодым, лесом в кол, лесом в бревно, лесом большим. То есть, в общем-то, когда-то это поле распахивалось, засевалось, обрабатывалось, с него снимали урожаи, а теперь тут чищоба, звери дикие ходят. Я уж не знаю, это что-то вроде судьбы колхоза в 90-е годы. Пашня заброшена, если там нет дачного кооператива, то эта пашня заросла лесом. Вот так оно и было в 20-е годы. И разорились ремесленники, разорились купцы, а вместе с тем на восстановление армии, на восстановление административного аппарата населению приходилось платить экстраординарные налоги. Десятая деньга, пятая деньга. Это сумасшедший по своей жестокости налог, когда брали огромную часть имущества человека, потому что государство было в опасности, государство умирало и требовались деньги. Бывало так, что на сбор этих денег ставили Дмитрия Михайловича Пожарского. Глядя на него, люди раскошеливались. Знали, этот не украдет, не положит себе в карман и не сделает из народного дела теплое местечко для себя, своих родственников и друзей. Деньги шли на восстановление страны. Тяжело все было. На юге крымский хан постоянно нападает на русские территории, опустошая их по-прежнему. Значит, нужно что? Нужно восстанавливать засечные черты. А это на сотни, тысячи километров оборонительные линии. Это острожки, то есть небольшие крепостицы, крепости полноценные, хорошо укрепленные города, и все это надо восстанавливать. Все это стоит денег. Восстановление и наращивание засечных черт заняло годы. Продолжался этот процесс уже при Алексее Михайловиче, при сыне Михаила Федоровича. Но вот у китайцев есть Великая Стена, русский аналог Великой Стены китайской – это засечные черты. Ну, они, мне кажется, подлиннее будут. Что касается храмов, то беда коснулась жутко и нестерпимо и их. Мне приходилось в архиве видеть документы, которые для современного читателя, наверное, звучат дико. Община из какого-нибудь провинциального города, разбежавшийся было, потом собравшийся хотя бы отчасти приход, пишет в Москву на имя Михаила Федоровича: «Великий государь, смилуйся! Богомолье твое, государево, стоит пусто, без пения, разграблено, не священных рис, ни священных сосудов, ни книг богослужебных. Ничего у нас нет, все сгинуло в литовское разорение. Вели, государь, прислать нам все это. И напоминали, что храм стоит пуст без пения. Без пения – это, знаешь, без богослужения. И в ответ на это правительство и русская церковь, тоже патриарх Филарет, снаряжали обозы по городам. Обозы с богослужебными книгами. Обозы с церковным имуществом для того, чтобы на местах могли восстановить богослужение. Вот это великая страда – восстановление страны из разорения – восстановление народа населения, восстановление, ну, хотя бы отчасти, ремесленных и торговых общин в городах на посаде, восстановление деревень, восстановление крепостей, восстановление создания новых засечных черт, ведь это тяжелейший процесс. Действительно, из тьмы, какой-то пропасти страшной Россия медленно-медленно при Михаиле Федоровиче двигалась наверх, к свету. И даровал Господь надежду, и движение это не прерывалось. Никакая большая война не срубила в корень русское дерево в те времена.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». Я рассказываю вам о царствовании Михаила Федоровича и о России в те годы, и Христос воскресе! Ну что ж, мне осталось рассказать немногое о двух вещах, которые должен был сделать царь Михаил Федорович. С одним из них не без труда, но у него все-таки получилось. С другим не очень получилось, но хоть было кому завещать это великое дело. Ну, прежде всего, он был первый из династии на троне. Первый человек из династии всегда стоит непрочно, потому что он не царской крови. Но тот, кто у него родится, тот, кто унаследует его престол, тот будет сидеть на троне гораздо прочнее. И поэтому, в общем, требовалось обзавестись супругой и явить миру наследника. Трижды делал заход на это великое дело государь Михаил Федорович, влюбился в не особенно знатную дворянку Хлопову, ее обвинили в том, что она непригодна как невеста с физической точки зрения, несмотря на то, что царь ее любил. Затем женился на знатной девушке из рода Рюриковичей Долгоруковых. Очевидно, родня решила, что ну раз он не княжеской крови, не Рюриковичей, давайте хоть наследником прильем этой самой крови Рюриковичей. Но достаточно быстро молодая невеста умерла, и ходили слухи, что это также результат чьего-то злого умысла. Ну и, наконец, еще одна вещь. С Михаила Федоровича начинается необычная брачная стратегия Романовых, которые вели себя совершенно иначе, не как предыдущие государи, не как Рюриковичи. Чего искали Рюриковичи в браке, в том числе государи московские? Да в первую очередь они искали политической выгоды. Невеста не столь уж важна, чтобы она была бесконечно пригожа, миловидна и душевными качествами от Бога ущедрена. Важно было, чтобы она несла с собой некие политические выгоды. Вот ее главное приданое. А Михаил Федорович не знал об этой традиции. Он другого сорта человек. Он хотел счастья в семье, он хотел, чтобы семья сложилась так, чтобы никому не было жаль, что этот брак состоялся. Он хотел любить свою жену, он хотел, чтобы жена его любила, он хотел детишек, он хотел, чтобы его жена была крепкой верующей, благонравной, чтобы Все в доме было хорошо, но я не знаю, современный мужчина, стыдясь своих чувств, скажет: «Хочу крепких тылов у себя в доме». А дело-то не в тылах, дело в любви. И Михаил Федорович хотел, чтобы у него дома была любовь. И сын его, Алексей Михайлович, захочет ровно того же. И Федор Алексеевич, внук его, тоже захочет того же. Это традиция Романовых. Жить в деревянных домах, жениться по любви, ценить семью и стараться оставить как можно больше наследников. Ну вот, собственно, Михаил Федорович эту традицию заложил. В конечном итоге он женился на девушке, которую, ну, никто не прочил ему в супруге. Она была намного старше царя. Тем не менее, она ему подошла. Подошла против всех правил аэродинамики, родня, в общем, не готова была принять ту невесту, и Михаил Федорович на этот раз напомнил, что государь в стране именно он, а не кто-нибудь еще. Фамилия его жены по отцу была Стрешнева, из небогатых, из незнатных, но жили душа в душу, огромное количество наследников оставили Михаил Федорович и его жена. В те времена говорили, супруга стала ему лозой многоплодной. Согласитесь, хорошее выражение. И один из мальчиков, родившихся в этой семье, получил имя Алексей. Алексей Михайлович займет в 1645 году место отца на троне и будет сидеть прочнее, чем батюшка. Ну, давайте теперь посмотрим другое дело. Помните, я рассказывал о королевиче Владиславе, который ходил на Москву, пытался отобрать престол у Михаила Федоровича. Печальная история, дорого стоившая России, отторгнутая территория, отторгнутый Смоленск, множество небольших городов, Северская земля, Чернигов, да много всего. Ну, Россия, конечно же, готовилась к тому, чтобы вернуть эти земли, и, наверное, первым главным сторонником того, чтобы эти земли отдать в руки русского царя, был его отец, патриарх Московский и всея Руси Филарет. Он был человеком непреклонной воли, и он на протяжении многих лет готовился и готовил страну к тому, что будет предпринята попытка вернуть Смоленск, вернуть все остальные территориальные утраты. В 1632 году эта попытка была предпринята. Казалось бы, все было за Михаила Федоровича. Достаточно долго в России готовили армию, состоящую из полков нового строя, из пехоты и конницы, обмундированные, вооруженные и обученные по европейскому образцу. Это многие тысячи людей, это приблизительно половина действующей армии, которую можно было вывести в поле. Это великолепно обученная пехота, это тяжелая рейтарская конница. И поставили во главе этой армии Шейна Михаила Борисовича, человек, который когда-то Смоленск отстаивал. То есть человека, во-первых, опытного, во-вторых, что называется, мотивированного. Он когда-то Смоленск потерял, ему следовало город отбить. Война начиналась в удобное вроде бы время. В Польше царило бескоролевье, старый король Сигизмунд скончался. На его место должны были поставить нового. Вроде бы это должен был быть сын Владислав. Но поляки обыкновенно не торопились с выбором. Этот выбор мог происходить чрезвычайно долго. И, конечно же, надеялись в Москве, что он затянется. Но, в общем, этого не произошло. Поляки достаточно быстро избрали Владислава. Была надежда на то, что шведский король поможет. Шведский король готовился к тому, но он ушел из жизни как раз в тот момент, когда его помощь была нужна. Ну и, наконец, на южные окраины напал крымский хан. Здесь можно подозревать, что ему оказали поддержку в этом смысле польские дипломаты. Что получилось? Шейн с войсками пошел отбивать Смоленск. И сначала дело шло неплохо. Он взял Драгобуж, он и его военачальники взяли ряд других городков. Собственно, граница между Россией и Польшей тогда проходила на середине пути от Вязьмы к Драгобужу. И вроде бы обстоятельства складывались неплохо, неплохо. Но проблема состояла в том, что Смоленск – это ведь твердый орешек. Когда-то укрепление его строил московский зодчий Федор Конь. Их дополнительно укрепили, там стоял хороший гарнизон. И самое главное, из Польши достаточно быстро пришла новая армия во главе с Владиславом, а из Москвы слишком медлили. Сначала с отправкой артиллерии, потом с отправкой резервов. И в результате не особенно смогли помочь Шейну, который пластался в этой долгой битве за Смоленск. Он очень долгое время держался на позициях у Смоленска, вел бои с армией Владислава, в конечном итоге обессилел и должен был отступить, но из Москвы получал ободрение. Вот скоро придет помощь, вот скоро доставим резервы. Помощь не пришла. Шейн оказался в окружении. Он должен был заключить с поляками соглашение, по которому ему позволялось уйти с остатками армии, но при этом он жертвовал большую часть артиллерии и должен был преклонить знамена перед Владиславом Жегемонтовичем. Ну что ж, когда Шейн вернулся в Москву, не за то ему сказали спасибо, что он дрался фактически в окружении, не получая помощи, и был московскими администраторами брошен под Смоленском. И не за то ему сказали спасибо, что он все-таки вытащил остатки армии, это тысячи и тысячи бойцов, которые еще были очень нужны, а зато ему сказали, будь ты проклят, что он преклонил знамена. Его казнили и младшего воеводу, обоих обвинив в измене, которую они не совершали. Это, конечно, печальная история, печальный эпизод царствования Михаила Федоровича, но война шла дальше. И эта война должна была как-то завершиться. Как? Владислав обессилел, Смоленск он не отдал, но на Москву был не готов идти. Некоторые городки он отбил, некоторые отбились от его отрядов, и на фронте установилось положение, которое сейчас называют «серая зона». Какие-то отряды бандитствующих казаков занимают обширные пространства, войск, которые могут справиться с какой-то тактической задачей, очень мало, исход войны никак не предрешен. В конечном итоге две стороны заключили Полиновский мир, 1635 год. По этому миру России возвращали очень незначительную территорию, ну, в частности, город Серпейск возвращали. Смоленск оставался за Речью Посполитой. Что тут скажешь? Задачи не справились и потеряли, причем потеряли, оклеветав фактически, хорошего полководца Михаила Борисовича Шейна. Но удержался престол, но осталась армия, но был получен драгоценный опыт ведения боевых действий. И осталась решимость все равно вернуться к Смоленску и все равно его отбить, несмотря ни на что. Эту уверенность Михаил Федорович передал своему сыну. Как я уже говорил, в 1645 году его скончавшегося в возрасте 49 лет сменит молодой сын Алексей Михайлович. Алексей Михайлович готовился к тому, чтобы возобновить эту войну много лет. В 1654 году он ее возобновил, и Смоленск был взят. А вместе с тем был возвращен весь Северский край, к России присоединилась половина Малороссии с казаками, которые там жили, и город Киев, который стал приграничным русским городом. Что тут скажешь? Михаил Федорович вытащил страну из пропасти. Всех задач он решить не смог, но он хотя бы подготовил условия для того, чтобы следующее поколение политиков московских, в том числе его сын, эту великую задачу решили. Вернули русские земли, населенные православными людьми. И вот теперь скажите мне, что не любит Россию Господь Бог. Сколько испытаний выдалось на долю нашей державы в начале 17 века? Сколько народу погибло? Какое было страшное разорение? И вырулила Россия из этой ситуации. И юноша неопытный вывел ее из гибельного мрака на свет Божьего дня. Надейтесь на Господа Бога, любите Господа Бога, верьте, Он нас не оставлял, не оставляет и не оставит. Дорогие радиослушатели, Христос воскресе!
Исторический час на радио «Вера».